В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Российские СМИ уже опубликовали видео так называемых показаний пленных украинских военных моряков, а вчера суды в Крыму арестовали 15 из них, в том числе и троих, получивших ранения. Можно ли доверять показаниям захваченных ФСБ украинских моряков? Насколько законным является их захват и судебное преследование в аннексированном Крыму? И есть ли шанс на возвращение моряков домой? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро.
Прямой эфир.
В эфире радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. Напомню, что телефон бесплатный, номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926, а для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Российские СМИ обнародовали видео ФСБ России с задержанными украинскими моряками в закрытом Киевом порту Керчи в аннексированном Крыму. На первом видео военнослужащий, который представился Сергеем Цибизовым, рассказывает, что экипаж корабля, на котором его задержали, направлялся из Одессы в Бердянск через Керченский пролив. Он утверждает, что в Керченском проливе корабль зашел в воды России. Он также уточнил, что российские военные открыли огонь по их катеру, после чего командир принял решение остановиться. При этом опубликован видео имеет признаки монтажа. Радио Крым Реалии, исходя из этических соображений, не будет ставить в эфир звук допроса российским ФСБ украинских моряков, так как показания могли быть взяты под давлением.
Крым в центре внимания.
Еще одна важная новость. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинских военных моряков. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, моряков отправили в СИЗО на 2 месяца. Под арест были помещены Андрей Опрыска, Сергей Цибизов, Юрий Будзила, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимес, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов и Роман Макрюк. Сообщается, что украинским морякам вменяют незаконные пересечение границы по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса России. Арестованным российским судам в Симферополе украинским военным морякам грозит до 6 лет лишения свободы, сообщил Крым Реалии адвокат Айдер Азаматов. Я его процитирую. В ходе судебного заседания они были в статусе подозреваемых. После ареста их увезли в управление ФСБ для предъявления обвинения по статье 322 часть 3 Уголовного кодекса России. Это незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору, сказал Азаматов. Также подконтрольный России Керченский горсуд арестовал на 2 месяца 3 раненых военных моряков с кораблей ВМС Украины, которые захватили в Керченском проливе. Как сообщает журналист Антон Наумлюк, российский суд отправил в СИЗО Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, которые были ранены во время обстрела. Трое арестованных содержались в больнице, и Эйдер был прооперирован, сообщает журналист. Независимых адвокатов к ним не допустили. Суд арестовал их до 25 января 2019 года. Однако прокуратура Автономной Республики Крым признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба ведомства. Прокурор Автономной Республики Гюндуз Мамедов также отметил, цитирую, «Украинские моряки, захваченные в плен, имеют статус военнопленных и подпадают под действие третьей Женевской конвенции. В связи с этим Россия обязана придерживаться соответствующих норм гуманитарного права при обращении с украинскими моряками. Украине, в свою очередь, крайне важно применить эти нормы для более эффективной защиты наших граждан, которые оказались в плену». Также прокуратура АРК сообщает, что начала 27 ноября досудебное расследование по факту нарушения оккупационными властями законов и обычаев войны в отношении военнопленных моряков ВМС Украины по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Также Украинские ВМС Вооруженных сил Украины опубликовали в своем Facebook обращение, в котором отметили, что с пониманием относятся к так называемым свидетельствам или показаниям украинских военнослужащих, поскольку они могут быть добыты под давлением. Часть, скажем так, наших людей, цитирую я по сообщению ведомства, побывала в застенках ФСБ, и поэтому, мол, мы прекрасно знаем, каким образом подобные признания могут добываться. Накануне эфира мы связались с контр-адмиралом, первым заместителем командующего ВМС Украины Андреем Тарасовым. Он рассказал, что известно военно-морским силам Украины о своих моряках. Давайте послушаем.
Ну, здесь сейчас проходит заседание суда в Симферополе. Розглядається так звана їх справа. Їх звинувачують по статті «Незаконний перетин кордону», яка повністю не відповідає тому статусу, який вони зараз мають. Вони є військовополоненими. Є дії юстиції Російської Федерації в даному випадку повністю незаконними. На дійсний час з 13-ї години по київському часу розпочалося засідання суду і проводяться ці незаконні дії відносно наших полонених військовослужбовців.
Также мы спросили господина Тарасова о том, какая информация есть о раненых, где они и что с ними происходит.
Есть информация, что деякі поранені все ж таки будуть знаходитись на суді. Там є легко поранені, але у нас є інформація, що є і важкі поранені, які зараз на дійсний час трудно з'ясувати, де їх місце знаходження. Ми не маємо вірити тим заявам, які роблять представники офіційної Російської Федерації про те, що там 3 поранених. Під час захвату і обстрілу наших кораблів ми прослуховували розговори і там фіргували щонайменше 2 важко поранених. Тому, по нашим даним, припускаємо, що щонайменше 6 чоловік були, приблизно 6 чоловік було поранені. Ми можемо чітко зараз з'ясувати.
Также мы спросили господина Тарасова о том, о неподтвержденной информации о пытках и так называемых показаниях. Мы спросили, как реагируют на это в военно-морских силах Украины. Давайте послушаем.
Ну, по-перше, у нас є офіцери, які ще в 14-му році в Криму, в тому числі наш командувач, які були в пазурах своїх російської ФСБ, вона має 100-річний досвід чекістської роботи. Тому не треба думати, що вони не будуть застосовувати той відлажений механізм, який зараз вони мають. Ми бачимо оприлюднений так званий допит наших військовослужбовців, які знаходяться в полоні. 3 наших військовослужбовців, так скажемо, як вони сказали, дали показання, але ті люди, хто їх знає, вони бачать, що люди знаходяться під жорстким психологічним впливом і читають по бумажках, які перед ними знаходяться. Не треба думати, що вони висловлюють те, що вони мають свої там думки і мислі. Це те, що їх змусили дати відповідні показання. Які засоби застосовували за них, я сказати не можу. Але стан їх досить такий примічений.
Также мы спросили Тарасова о том, какие шансы на скорое возвращение военных моряков домой до сих пор остаются.
Я хочу сказати, що і під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй було висловлена підтримка України і висловлена більшістю про те, що Росія чинила акт агресії відносно нашої країни. Дії були незаконні. Статус наших військовослужбовців, які знаходяться на території дійсний час окупованого Криму, є військовополонені. Всі наші установи і Міністерство закордонних справ, і Міністерство оборони, Збройні сили, докладає прокуратура, докладає всіх зусиль для того, щоб підтвердився саме статус військовополонених і відповідно були вжиті заходи щодо повернення наших хлопців обратно на батьківщину.
Напомню, это были слова первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова. Сейчас к нашей беседе присоединяется российская правозащитница Яна Гончарова. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, в украинских ВМС и не только достаточно прозрачно намекают на психологическое давление на украинских моряков и возможные пытки. Вот по вашему мнению, насколько справедливы такие подозрения? Есть ли вообще у ФСБ практика вот добывания свидетельств, особенно в таких громких случаях, с помощью какого-то такого незаконного давления на арестованных?
Ну, конечно, у ФСБ есть обширная практика такого давления. Это все прекрасно известно и по делу Олега Сенцова, и по другим делам. Действительно, ФСБ может применять разные способы давления, начиная от пыток, заканчивая психологическим давлением. Но в таком деле, по крайней мере, из того, что я слышала, что какие-то физические пытки к морякам пока не применялись. Но психологическое давление, мне кажется, это такая стандартная ситуация для фактически любого дела, в котором замешано ФСБ.
Яна, а вот в чем может проявляться вот такое психологическое давление? Потому что звучит оно не так угрожающе для наших слушателей. Ну, психологическое давление, но человек целый, ему там, условно говоря, ничего не отбивают, и все вроде бы хорошо. То есть, на самом деле, насколько легко перенести такое давление?
Ну, это, конечно, очень зависит от человека и что с ним происходит, но чаще всего это такие вещи, когда вот ты никому не нужен, давай расскажи нам все, признайся, мы тебя отпустим, а так ты никогда не увидишь свою семью, и вообще тут сгниешь в этой тюрьме и так далее, и там тебя будут насиловать. Ну, то есть это такие очень неприятные вещи, угрозы фактически, угрозы семье, угрозы жизни человека. Это действительно в какой-то экстренной ситуации, когда тебе очень непонятно, что происходит дальше, непонятна твоя судьба, такие вещи действительно могут сильно повлиять на человека, ну и некоторые могут сделать то, что от него требуют.
Яна, а насколько в такой ситуации, в принципе, можно вот доверять опубликованным показаниям, так называемым показаниям, наверное, все-таки моряков, и почему они публикуются до суда фактически?
Ну, к сожалению, у меня нет поводов доверять тому, что публикуют ФСБ России, потому что, ну, мы уже сталкивались не раз с тем, что публикуется от имени ФСБ России, ну, не всегда соответствует действительности или слишком разнится с действительно тем, что происходило с задержанными людьми. Почему публикуются сейчас? Ну, во-первых, сейчас всполошились все многие международные органы, и ФСБ нужно показать, что они действительно сделали все правильно, а украинские моряки что-то нарушили. Ну, то есть это очень простая ситуация, показать, что мы правы, а все остальные неправы, будут глядеть наши доказательства.
Яна, и вот тут еще такой момент. К трем раненым морякам, которые остались в Керчи и суд, над которыми проходил в Керчи, независимых адвокатов не допустили. Вот у меня возникает такой вопрос, насколько вообще законно, даже по российским законам, судить раненых моряков, вот избирать меру какого-то предварительного пресечения, да, и не допускать к ним при этом еще и независимых адвокатов?
Ну, если им дали обычных адвокатов государственных, то фактически это, ну, нормально, да, то есть у них есть адвокат, смотрите, вот мы им предоставили. Конечно же, недопуск независимых адвокатов, это, ну, не совсем правильно, но это очень часто распространенная тактика в российских судах. То есть у нас там нет документов на независимого адвоката. Вот смотрите, он отказался от независимого адвоката. Вот мы ему уже дали обычного государственного адвоката. Ну, то есть эта практика весьма распространена. Опять же, там независимый адвокат, он может оспорить какие-то штуки, он может поддержать заключенного. Поэтому вот обычно первые там несколько дней независимых адвокатов не допускают, чтобы, и опять же, оказывать давление психологическое и получить какие-то показания, провести какие-то процедуры, которые потом невозможно будет оспорить, потому что, ну вот смотрите, государственный доклад был, значит, все было законно. Ну, то есть это, да, это такая практика случается, но чаще всего это не приводит ни к каким, ни к чему другому. То есть все эти показания действительно принимаются, потому что говорят, что адвокат был.
То есть, Яна, теоретически стоит внимательно посмотреть на решения, которые были приняты судом в Керчи именно, потому что там могли быть какие-то нарушения, связанные, которые вызывали необходимость вот, не допускать независимых адвокатов, или это все-таки слишком конспирологическое мышление?
Ну, независимый адвокат, в любом случае, когда он войдет в дело, он будет пересматривать все то, что происходило до его входа в дело, все документы, постановления о задержаниях, все протоколы. Ну, то есть это его работа, потому что действительно могут быть какие-то там расхождения, какие-то нестыковки. И это, ну, так действительно бывает, и для независимых адвокатов это нормальная практика.
Яна, я попрошу оставаться на связи. Коллеги говорят, что у нас на связи есть слушатель. Я предлагаю выслушать его вопрос и вернемся к разговору. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, уважаемый Александр Горбач, и все, кто слушает «Кремлянин» на 549 кГц. У меня, во-первых, такая реплика и вопрос будет. Реплика в том, что Ну, можете одно только понять, что в России все законы условны. Но их то есть как таковых нет. Они на бумаге есть, но их нет. Это вот так слово. А по поводу к вопросу, наверное, даже это не к данной гости по телефону, а который, может быть, из Украины. Какие были какие действия были приняты, когда вот это произошло? Были ли предоставлены адвокаты из Украины? Вот. И что вообще будет делать Украина на международном плане и, собственно, себя внутри, потому что ну то, что нас творят, это понятно, а вот что делает Украина. Ну а вам, как всегда, удачи.
Благодарю вас за ваши пожелания и вопросы. Яна, вот у меня коллеги говорят, что у нас есть еще один звонок, я предлагаю выслушать его и вернемся к разговору. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это из Крыма. Значит, мое мнение такое. Конечно, нынешнему ФСБ далеко до КГБ, до методов КГБ. Они не применяются. А в отношении, значит, украинских военных моряков, мне кажется, они за 2 месяца отдохнут хорошо, наберутся сил. Ведь Надия Савченко сказала, что в российской тюрьме гораздо лучше, чем в украинской. Спасибо.
Вот, честно, не пожелаю я никому, в том числе и нашим слушателям, которые уверены, что можно отдохнуть в российской тюрьме, все же испытать на себе подобное. Яна, ну вот насколько вообще комментарий слушателя адекватен по поводу того, что, мол, можно отдохнуть за 2 месяца в СИЗО?
Ну да, это очень такой забавный, конечно, комментарий. Ну, отдохнуть-то, конечно, может, там можно, но в каких условиях этот отдых, учитывая, что, ну, тоже непонятно, где будут содержаться моряки, потому что ходят слухи, что их перевезут в Москву. Насколько я знаю, в Крыму в СИЗО вообще очень тяжело, но вряд ли где-то намного лучше. Вот. А по поводу адвокатов, я, насколько знаю, морякам дали адвокатов Крымской солидарности, то есть независимых адвокатов, которые будут помогать им на полуострове. Вот. А что-то там еще были какие-то комментарии по поводу законов России. Да, к сожалению, там все сейчас очень сложно. Как они будут трактоваться и применяться, это большой вопрос.
Что ж, Яна, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с российской правозащитницей Яной Гончаровой. Говорим мы сейчас о судах над украинскими моряками в аннексированном Крыму. Мы будем следить за этой темой и далее. И в нашем вечернем эфире мы также посвятим этому достаточно важную часть эфира. Не пропустите обязательно наш вечерний эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Итак, продолжаем говорить о судьбе украинских моряков, которые задержаны, часть из них уже арестована в аннексированном Крыму. Напомню, что до эфира мы также связались с отцом одного из моряков Виктором Сорокой. Он рассказал, что знает о своем сыне. Давайте послушаем.
На сьогоднішній момент мені відомо все те, що є в інтернеті. Поранений, знаходиться в лікарні, де безпосередньо невідомо. То ли в Керчі, то ли в Москві ніхто. По одній інформації він в Керчі, по другій в Москві.
А також він розказав, що знав о последнім на даний момент виході сина в море. Давайте послухаємо.
Нічого ніхто не розповідав. Сказав, виходжу в командировку і все, більше нічого не було. Він служить офіцер військово-морських сил. Куди він пошлють на тому кораблі служу. Ну, в цьому рейді був безпосередньо на Бердянську. Все, що робиться для того, щоб зберегти територіальну цілісність і незалежність України, тільки підтримуємо. Вчора Васі дали можливість таку, він зателефонував своїй дружині Ірині, сказав декілька фраз, живий, здоровий, руки, ноги цілі, все. Навіть не привітав з ним народження, хоча в неї вчора був день народження. І я думаю, що він говорив те, що йому дозволили говорити ФСБ.
Также 26 ноября с достаточно резким заявлением выступил Украинский Хельсинский союз по правам человека. Он назвал действия России нарушением принципов международного права и прав человека. И вот сейчас у нас на связи исполнительный директор союза Александр Павличенко. Александр, здравствуйте.
Доброго дня, спасибо. Да.
Вы могли бы рассказать нашим слушателям, в чем, собственно, заключаются нарушения международного права и прав человека в действиях России?
Так, звичайно, що ці дії, які вчинила Росія в Керченській протоці 26 листопада, підпадають під порушення тієї ж самої Женевської конвенції третього протоколу. Саме йдеться про поводження з військовополоненими. Росія захопила по факту наших моряків у полон, і у нас є тепер військовополонені, які так само потребують спеціального поводження. Норми поводження з ними були порушені. Це норми міжнародного гуманітарного права. Коли йдеться про норми міжнародного права в сфері прав людини, то тут ми посилаємося на норми Європейської конвенції з прав людини, сторонами якої є і Росія, і Україна. Ці норми виконуються кожною з держав. І тут закріплені такі норми, як право не бути підданим нелюдському поводженню чи покаранню. Це право на свободу та особисту недоторканність. Ці права мають місце передовсім порушені з боку Росії, і вона має нести за це відповідальність, утримуючи незаконно громадян України в місцях позбавлення волі і з усіма можливими порушеннями, оскільки до них не було доступу до адвокатів відразу. Тобто це ціла низка порушень. І Україна, як уже було заявлено, вона звернулася до Європейського суду з прав людини з вимогою застосувати правило 39 регламенту Європейського суду, вжити невідкладні заходи для виправлення порушення. Тобто тут Росія виступила таким, ну, брутальним порушником всіх існуючих норм. Ну, на жаль, це нікого вже не дивує, але це має шокувати і продовжувати шокувати, тому що такі дії повинні не залишатися без покарання, без відповідних санкцій. І конкретні учасники цього порушення, ми знаємо прізвища, вчора з'явилися вже фактично ті, хто вчиняв цей злочин, вони повинні бути на міжнародному рівні оголошені в відповідні санкційні списки. І покарання має настати для всіх, хто вчиняє злочин.
Александр, а каким-то образом это может повлиять на возвращение моряков домой? То есть может ли это быть основанием для того, чтобы Украина требовала немедленного освобождения и возвращения моряков на территорию Украины?
Абсолютно точно. Правило 39 регламенту Європейського суду вимагає негайного припинення і виправлення вчиненого порушення. Це правило передбачає, зокрема, і негайне повернення, по-перше, звільнення і повернення на територію України тих, хто перебував на цій території. Я нагадаю, що вони були захоплені на українській території, крім всього іншого, тому що українські судноплавні засоби, ці кораблі, на яких вони перебували, це була територія України.
Угу. Александр, а вот насколько вообще, скажем так, нарушение всех этих правил международного законодательства, конвенций может, в принципе, иметь... Какие последствия это может иметь для Российской Федерации? Новые санкции, вы говорили о конкретных персональных санкциях против нарушения, но, может быть, против государства в целом еще?
Справа в том, что Европейский суд как раз застосовує рішення своє не проти якихось конкретних осіб, які є порушниками права, а проти держави, яка вчинила це порушення. Тобто в даному випадку Росія є відповідальною, а не конкретні ті там військовослужбовці, судді там чи міліціонери, які брали участь у вчиненні цього злочину. Несе відповідальність Росія як держава. І перед Росією буде виставлена ціла низка запитань, які повинні бути належним чином висвітлені Росією, і відповідь має бути дана. Я підозрюю, що Росія може навіть ставити питання про вихід з юрисдикції Європейського суду з прав людини, як, ну, знаєте, порушник, якого засуджують цим судом, вважає, що він може не підпасти під покарання, якщо він вийде з системи цього суду. Це може бути така загроза. Росія про це неодноразово заявляла вже впродовж останніх років, що якщо їй не сподобається рішення Європейського суду, то їх Конституційний суд може ухвалити рішення, яке є вище за силою рішення Європейського суду. Ми будемо дивитись на це. Але разом з тим, Україна має декілька справ, 4, наскільки я пам'ятаю, міждержавні справи, це Україна проти Росії. І ось оцей факт вчинення такої брутальної агресії і порушення норм Європейської конвенції, він однозначно підтверджує, що цей конфлікт...
Александр, вынужден просто вас прервать на полуслове. Напомню, мы беседовали с исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека Александром Павличенко. В студии был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся буквально через несколько минут.